Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Здравствуйте. В этом выпуске: зарубежный государственный долг США. В американские гособлигации вложены суммы, составляющие половину всех золотовалютных резервов мира. Однако в целом зарубежным держателям этого долга, от их центральных банков до частных компаний, принадлежит примерно 1/3 всех долговых обязательств правительства Соединенных Штатов. В середине марта некий таинственный такой держатель всего за один день вывел из США принадлежащие ему американские гособлигации на сумму более 100 миллиардов долларов. По времени это совпало с нарастанием угрозы применения США и Евросоюзом жестких санкций к России за аннексию Крыма. Кадровый кризис. В Испании крупнейшие промышленные компании, включая испанские подразделения транснациональных корпораций, объединили усилия в попытках реформировать систему подготовки в стране квалифицированного инженерно-технического персонала. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свободы». Государственный долг Соединенных Штатов составляет на сегодня в целом примерно 17,5 триллионов долларов, самый крупный в мире. Но в относительных величинах он заметно уступает долгам правительств ряда других стран. К началу 2014 года, по данным Центробанка США, он составлял примерно 102% текущего объема американской экономики. Для сравнения, накопленный государственный долг Японии, в абсолютном выражении меньший американского на треть, к концу 2014 года, по прогнозам Международного валютного фонда, может превысить 240% объема ВВП Японии. Накопленный государственный долг Греции составляет ныне около 170% объема национальной экономики, а в Италии более 130% ВВП. Кстати, в США еще 30 лет назад, в начале 80-х, госдолг не превышал 30% объема национальной экономики, однако к середине 90-х он вырос вдвое к тем уровням, а к середине 2010 года уже втрое. Из Нью-Йорка эксперт по долговым рынкам, аналитика информационной компании Market News International, входящей в структуру немецкой финансовой группы Deutsche Börse, Шила Маллен.
Рынок гособлигаций США является крупнейшим в мире рынком суверенного долга. Он выполняет несколько функций. Правительство Соединенных Штатов, как и многих других стран, выпуская долговые облигации, привлекает средства для финансирования самых разных расходов казны, от содержания армии до социальных программ, на которые ему не хватает текущих налоговых доходов. В целом, американские государственные облигации считаются самыми надежными в мире, и поэтому в них охотно вкладывают средства зарубежные инвесторы. Это отражает уверенность инвесторов, включая зарубежные центральные банки, в том, что правительство США не обанкротится или каким-либо иным образом не откажется выполнять свои обязательства перед владельцами американских облигаций.
Все государственные долговые обязательства США можно разделить на две группы. Торгуемые на рынке – это почти 2/3 общего их объема, и неторгуемые.
Общая сумма всех выпущенных американским казначейством облигаций на сегодня – 17 триллионов долларов. Из них активно торгуются на рынке облигации и другие долговые обязательства правительства США примерно на 12,5 триллиона. Это почти 73% общего объема американской экономики. Для сравнения, торгуемая часть государственного долга Японии оценивается в 5,7 триллиона долларов, то есть 95% объема японского ВВП.
Если торгуемая часть общего американского госдолга составляет ныне 12,5 триллионов долларов, то около половины этой суммы приходится на зарубежных владельцев. По данным за январь 2014 года, доля их вложений составляла 5,8 триллиона долларов. Сравним. Общий объем золотовалютных резервов стран мира к началу этого года, по данным Международного валютного фонда, составлял 11,6 триллиона долларов, то есть объем зарубежных вложений в американские гособлигации равен половине валютных резервов мира. Зарубежными держателями американского госдолга могут быть и частные компании или банки, но львиная доля принадлежит, как считается, центральным банкам. Например, если объем валютных резервов Японии составляет примерно 1,3 триллиона долларов, то в американские гособлигации эта страна вложила в целом 1,2 триллиона. Крупнейшие валютные резервы мира в Китае – 3,8 1,8 триллиона долларов по последним из имеющихся данных. При этом текущие вложения Китая в американский госдолг составляют почти 1,3 триллиона долларов. Шила Малин продолжает.
Согласно последним данным казначейства США, за январь этого года самый крупный пакет гособлигаций принадлежит Китаю, почти 22%, или 1,27 триллионов долларов, 1 триллион и 270 миллиардов долларов. На втором месте Япония, примерно 21%, доля Бельгии 5,3%, доля России 2,3%, или около 132 миллиардов.
А как в целом менялась доля зарубежных владельцев в структуре государственного долга США за последние, скажем, 25-30 лет, когда общий его объем вырос более чем втрое? Из Соединенных Штатов руководитель консалтинговой компании FAO Economics Роберт Браско, в прошлом сотрудник Федерального резервного банка Нью-Йорка, одного из 12 региональных подразделений Федеральной резервной системы США.
Доля зарубежных держателей американского государственного долга почти постоянно растет. Дело вот в чем. Счет текущих операций своего общего платежного баланса Соединенные Штаты уже давно сводят с дефицитом. Это значит, что Америка импортирует больше товаров и услуг, чем экспортирует. Для покрытия этого дефицита и продаются долговые обязательства. При этом значительную часть своих долларовых накоплений, например, зарубежные банки, как коммерческие, так и центральные, инвестируют именно в ценные бумаги американского казначейства. За последние годы величина отрицательного сальдо платежного баланса США по отношению к общему объему ВВП страны несколько сократилась, однако не настолько, чтобы компенсировать взрывной его рост на фоне недавнего финансового кризиса. Отсюда рост и общих объемов заимствований государства и доли в них зарубежных владельцев.
Если зарубежный инвестор, включая Центробанк какой-то страны, покупает гособлигации США, они в основном хранятся на счетах в американских же депозитарных финансовых структурах. Но для самих Соединенных Штатов велика ли разница, хранятся эти облигации в депозитарии на территории страны или же за ее пределами?
Нет, большого значения это не имеет. Хранение этих облигаций на счетах в Федеральной резервной системе имеет для зарубежных держателей то преимущество, что они могут быть абсолютно уверены в их сохранности. Я имею в виду ситуации штатные, конечно, а не форс-мажорные. Перевод же этих облигаций, например, в некий коммерческий банк, подразумевает, что инвесторы, как минимум, должны ему очень доверять.
В середине марта, как раз на волне введенных Соединенными Штатами и Европейским Союзом первых санкций в отношении России, некий зарубежный держатель американских облигаций практически в одночасье вывел из США этих облигаций на сумму более 100 миллиардов долларов. Все предположения, кто именно и куда эти облигации были переведены, так пока лишь предположениями и остаются. Центральный банк США со своей стороны отказывается раскрывать эту информацию. Это что, часть банковской тайны?
Да, это тайна. Когда я работал в Федеральной резервной системе, мы, безусловно, имели доступ к такого рода информации, но американский Центробанк никогда не придает ее огласке. Джанет Йеллен, нынешнего председателя Федеральной резервной системы, на недавних слушаниях в Конгрессе попросили прояснить обстоятельства перемещения этих облигаций, но она подтвердила, что на подобные вопросы Центральный банк США не отвечает. Сам держатель американских гособлигаций, разумеется, вправе обнародовать подробности собственных операций, если захочет, но не Центральный банк.
Шила Малин.
Как правило, зарубежные центральные банки не распространяются о своих сделках с американскими облигациями. У специалистов по этому рынку, которые изучают его давно и пристально, со временем вырабатывается, конечно, некое интуитивное понимание того, что же на нем происходит. Но все же такие представления, во-первых, далеко не полные, а во-вторых, не оперативные. В них всегда присутствует задержка по времени.
105 миллиардов долларов – это менее 2% общего объема американских гособлигаций, находящихся в данный момент в зарубежном владении. Вроде не так много, но на рынке, тем не менее, это вызвало переполох. Почему? Впрочем, первые подтверждения любых предположений на этот счет могут появиться не ранее середины мая, когда Министерство финансов США представит статистику по американским гособлигациям за март, отмечает Шила Малин, сотрудница аналитика информационной компании Market News International.
Как предполагают трейдеры долгового рынка, Россия в середине марта перевела со своих счетов в Нью-Йоркском отделении Федеральной резервной системы гособлигаций США сразу на 105 миллиардов долларов, причем в течение всего одного дня. Если учесть, что общий объем суточных операций на этом рынке примерно 500 миллиардов долларов, получается, что чуть ли не одномоментно со счетов в Нью-Йоркском отделении ушло 20% суточного рыночного оборота. На долговом рынке столь масштабные перемещения – явление крайне редкое. Аналитики рынка в связи с этим тут же вспомнили, как в 1956 году, в канун советского военного вторжения в Венгрию, из Соединенных Штатов в один из советских банков в Лондоне были переведены очень крупные суммы, видимо, также во избежание блокирования этих активов. На сей раз крупнейшее за несколько десятилетий единовременное перемещение точно совпало с угрозами применения к России жестких санкций за аннексию Крыма. Поэтому вполне логично предположить, что выведенные активы были именно российскими. Да, это всего лишь предположение, но другого, вразумительного объяснения происшедшему найти трудно. Подчеркну особо, эти бумаги отнюдь не были проданы, в противном случае рынок просто обвалился бы. Они лишь были куда-то переведены. Куда точно? В Бельгию, в Лондон или в базирующийся в Швейцарии банк международных расчетов, мы не знаем. И до мая, когда будет опубликован очередной отчет Федерального казначейства США, мы не узнаем, каким же количеством американских гособлигаций владела Россия по состоянию на середину марта. Если бы эти облигации вновь вернулись туда, откуда были выведены, так же неожиданно, как они исчезли, это тоже вызвало бы определенный шок на рынке. Однако на фоне всех разговоров о возможности применения к России более жестких санкций, трейдеры рынка пока в этом сомневаются.
Роберт Браско, консалтинговая компания FAO Economics.
Я бы не стал преувеличивать значимость события. Да, рынки, безусловно, занервничали, так как произошло нечто само по себе очень необычное. Предложу здесь такое сравнение. Представьте, что ваш ребенок заявляется вечером домой с окрашенными в оранжевый цвет волосами. Вы немного ошарашены, безусловно, поскольку никогда раньше он такого не делал. Но, с другой стороны, разве это означает, что его здоровью или жизни угрожает опасность? Конечно, нет. Так и в этой ситуации. Мы не видим никаких признаков того, что Россия продала принадлежавшие ей американские гособлигации, а держать их она может, в принципе, там, где захочет.
И до сих пор одной из основных версий того, что произошло, остается российская. Что, мол, страна вывела свои же активы из-под возможных санкций США, которые могли бы включать и замораживание таких активов. Но давайте представим, окажись на месте России в такой ситуации любая другая страна, она, скорее всего, поступила бы так же. Это диктует элементарная логика.
Да, полагаю, что они реагировали бы точно так же. Мне в свое время довелось быть свидетелем нескольких подобных эпизодов. Первая реакция Центрального банка страны, которая угрожает санкциями, это проверить объемы и сроки погашения собственных активов на счетах Федеральной резервной системы, а затем сделать их недосягаемыми для действий как Центрального банка, так и Министерства финансов Соединенных Штатов.
Исходя из существующих правил на рынке государственного долга США, какие, в принципе, контрмеры могут применить по отношению к самим Соединенным Штатам текущие крупные держатели их долга, если вообще? Шила Малин.
Я не вижу таких рычагов, за исключением разве что угрозы разом продать на этом рынке очень крупный пакет облигаций. Но нужно понимать, что в этом случае пострадает и сам продавец. Он обвалит цены облигаций, чем тут же снизит курс доллара, и в результате крупно недосчитается собственных же валютных резервов. Я вспоминаю, как, например, бразильские трейдеры уверяли аналитиков нашей компании, что, мол, и через миллион лет, как они выразились, не стали бы переводить куда-либо с американских счетов американские же гособлигации, считая США самым безопасным местом размещения капиталов. И мне трудно представить, чтобы, скажем, Центральный банк какой-либо другой страны решил вывести из США принадлежащие ему долговые обязательства американского правительства. Теоретически, если рынок гособлигаций США был бы не столь масштабным и при этом не столь ликвидным, каким он сегодня является, зарубежные держатели могли бы оказать на него большее влияние, но этого не происходит. То, что продает здесь один держатель, охотно и быстро купит другой. В этом также некий залог безопасности рынка.
А могут ли держатели американских облигаций по истечении срока обращения предъявить их к погашению не долларами, а, скажем, золотом или некими другими активами? Роберт Браски.
Конечно, можно сколько угодно говорить об их оплате в любой валюте, однако американские гособлигации номинированы в долларах, а оплачены они могут быть, соответственно, тоже только в долларах, а не в золоте, платине или в апельсинах. Доллар – мировая резервная валюта, и потому многие страны сами заинтересованы в том, чтобы инвестировать собственные валютные резервы в гособлигации США. Это, в свою очередь, расширяет возможности маневра американских финансовых властей в форс-мажорной ситуации, например, блокирование американских активов какой-либо страны, ибо ее удельный вес в общем объеме государственного долга США, как правило, невелик. И доверие к финансовым властям США со стороны зарубежных держателей госдолга это не подрывает. Может ли Центральный банк Соединенных Штатов осуществить схожий маневр в отношении, скажем, китайских или российских государственных облигаций, какой, предположительно, Россия предприняла в отношении американских облигаций? Теоретически, да. Другое дело, что Министерство финансов США в гособлигации других стран не инвестирует. Правда, в конце 70-х годов прошлого века был случай, когда Минфин США в порядке демонстрации намерения не допустить падения курса доллара выпустил облигации, номинированные в немецких марках. Они получили название «Картер-облигации» по имени тогдашнего президента США Джимми Картера.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в США эксперт по долговым рынкам аналитико-информационной компании Market News International, входящий в структуру немецкой финансовой группы Deutsche Börse Шилла Малин и руководитель консалтинговой компании FAO Economics Роберт Браско, в прошлом сотрудник Федерального резервного банка Нью-Йорка. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. В Испании крупнейшие промышленные компании, включая испанские подразделения транснациональных корпораций, объединили усилия в попытках реформировать систему подготовки в стране квалифицированного инженерно-технического персонала. При том, что уровень молодежной безработицы в Испании приближается к 60%, почти половина крупных работодателей сталкиваются с проблемами, пытаясь заполнить соответствующие вакансии в своих штатах. Тему продолжит наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Инициатором создания так называемого наблюдательного совета по инновациям в сфере занятости выступило испанское отделение международной рекрутинговой компании ADECO со штаб-квартирой в Цюрихе. Она специализируется на вопросах подбора кадров и управления персоналом. Инициативу ADECO поддержали в Испании строительная компания «Аксиона», автомобильная «Сеат», пивоваренная «Мау Сан Мигель», а также испанские подразделения международных компаний «Икеа», «Кока-Кола», «Макдональдс» и ряд других. Наблюдательный совет намерен содействовать в первую очередь реформированию системы подготовки инженерно-технических кадров в Испании, говорит исполнительный секретарь совета Маргарита Альварес.
Главная цель нашей организации – предоставить молодым выпускникам высших учебных заведений больше возможностей для начала самостоятельной трудовой деятельности, ведь пока у нас самая высокая безработица именно среди молодежи.
По данным, представленным в минувший вторник агентством Евростат, уровень молодежной безработицы в Испании составил в феврале почти 56%. Больше среди всех стран Евросоюза только в Греции – 61%. Парадокс заключается в том, что в Испании более половины всех молодых специалистов с высшим образованием не могут найти себе работу, хотя в целом страна испытывает острую нехватку квалифицированных технических кадров. Считается, что 47% всех испанских предприятий сталкиваются с трудностями при заполнении вакансий инженерного персонала. Руководитель испанского отделения швейцарской рекрутинговой ADECO Энрике Санчес.
Подготовка, которую наша молодежь получает в университетах и других высших учебных заведениях, не отвечает реальным запросам рынка труда. Мы даем образование множеству молодых людей, которые потом оказываются невостребованными производством. Это и побуждает представителей промышленности вмешаться в решение проблемы.
Таким образом, отмечает эксперт, в стране возник гигантский разрыв между учебными программами и нуждами производства. В докладе на эту тему, который уже подготовлен сотрудниками наблюдательного совета, прямо констатируется: испанские университеты не желают видеть истинных нужд нашей промышленности. Они слишком увлечены теорией и, как правило, не готовят людей к практической деятельности. Вот что говорит представитель испанской энергетической компании Red Eléctrica de España, владеющий крупнейшей в стране сетью линий электропередач, Хосе Фольгадо.
Мне представляется, что университеты и рынок труда с его самыми разными предприятиями – это два далеких друг от друга мира, разделенных глухой стеной. В определенных кругах весьма живучей остается идея, что, мол, университет – это храм науки, его не следует беспокоить проблемами низшего толка. При этом еще и звучат жалобы, что промышленность не желает якобы финансировать высшее образование. Это неправда. Промышленность готова его финансировать, но в том случае, если ей от этого будет прок.
Сами выпускники испанских вузов тоже недовольны своей подготовкой. По данным исследовательского фонда банка BBVA, изучавшего положение в странах Евросоюза, именно в Испании отмечается больше всего таких недовольных. Так, если в Великобритании речь идет о 30% выпускников вузов, во Франции о 40%, то в Испании о 54%. В первом докладе наблюдательного совета, опубликованного в марте, отмечается, что современное производство предъявляет к молодым специалистам три основных требования. Это, во-первых, наличие у них профильных теоретических знаний, которые должны быть дополнены знаниями в области информатики и иностранных языков. Во-вторых, молодые люди к моменту окончания вуза уже должны обладать определенными практическими навыками работы на производстве. В-третьих, они должны получить первое представление о том, как руководить людьми. Энрике Санчес, компания Adeco.
Применение компьютерных технологий, знание английского языка, теоретические знания, практические навыки и умение руководить. Любой молодой человек, заканчивающий университет, не сможет работать, конкурировать на рынке труда без этих знаний и навыков. Это должно касаться в первую очередь специалистов для ведущих отраслей нашей промышленности.
Наблюдательный совет намерен сосредоточить свои усилия на нескольких направлениях. Речь идет, в частности, о выработке рекомендаций для модернизации учебных программ университетов с тем, чтобы они лучше учитывали реальные нужды экономики. К примеру, о включении в них таких дисциплин, как социально-психологические отношения на производстве, управление и организация бизнеса, а также о более глубоком изучении компьютерных технологий или английского языка. Вопрос особой важности – организация производственной практики студентов. Компании, учредители наблюдательного совета, готовы начать с себя и заключить соответствующие контракты с испанскими университетами. Речь идет о том, чтобы будущие инженеры уже со студенческой скамьи были тесно связаны с реальным производством, умели применять теоретические знания в конкретных ситуациях. Но предприятия, в свою очередь, имели бы возможность без особых проблем решать собственные кадровые вопросы. Энрике Верду, представитель строительной компании «Аксиона».
Предприятия и университеты должны сотрудничать, быть партнерами. Причем это партнерство должно носить не спорадический, а постоянный характер. Это потребует усилий с обеих сторон.
Дело в том, что до сих пор, как считается, при подготовке инженеров разного профиля ни иностранным языкам, ни знаниям информатики должного внимания в испанских вузах не уделялось. А производственная практика и вовсе не была обязательной. Студенты или выпускники по желанию могли сами о ней позаботиться, с кем-то договориться, чтобы поработать в летние каникулы за небольшое вознаграждение 200-300 евро в месяц или совсем бесплатно, набираясь производственного опыта. Безусловно, идея о том, что университеты, мол, это храмы науки и что студентам негоже тратить время на некую работу на стороне, разделяют далеко не все их преподаватели. Луис Хименес, профессор Мадридского университета имени короля Карлоса III.
Давно доказано, что те выпускники университетов, которые прошли практику в ходе обучения, имеют гораздо больше шансов найти работу, чем те, кто такую практику игнорировал. Ведь речь идет о начальном трудовом опыте. Это и работа, и одновременно обучение на рабочем месте. Во время практики студент сталкивается с реалиями, о которых ему не расскажут в университете. Он знакомится с правилами, действующими на производстве, с определенной его иерархией, а также с тем, что вообще собой представляет коллективный труд. Так что я настоятельно рекомендую студентам заранее побеспокоиться о такой практике.
Производственную практику считает делом обязательным и ведущий эксперт Министерства образования Испании Фернандо Санчес, в прошлом университетский преподаватель. Он утверждает, что вполне понимает тех предпринимателей, которые не хотят брать на работу молодых специалистов, не имеющих никакого понятия о производстве.
С одной стороны, я не считаю, что университет должен готовить неких роботов, способных лишь обслуживать то или иное производство. Функция университета – давать знания, учить думать и анализировать действительность, с тем, чтобы эту действительность преображать. Но производственная практика не менее важна. Ведь когда молодой человек, имеющий лишь теоретическую подготовку, попадает на производство, у него буквально земля уходит из-под ног. Он боится войти в цех, подойти к оборудованию, поговорить с рабочими. Ему порой кажется, что его учили совсем не тому, что может пригодиться на работе, и теперь придется все начинать заново. Ну а задача производственной практики в том и состоит, чтобы студент научился применять свои знания в деле, чтобы освоился на рабочем месте, аналогичном тому, где ему доведется трудиться, закончив университет и заключив трудовой контракт.
Наблюдательный совет по инновациям в сфере занятости уже подготовил перечень наиболее, с его точки зрения, востребованных в Испании профессий, которым будет в ближайшее время уделяться особое внимание. Это специалисты в области управления производством, экономисты и финансисты, инженеры и инженеры-технологи разных специальностей для работы в промышленности, а также специалисты в области торговли, маркетинга, рекламы и телекоммуникаций.
Виктор Черецкий, наш корреспондент в Мадриде. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.